Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио «Орфей» представляет цикл концертов-встреч с Михаилом Казинником и Алексеем Ботвиновым, проходивших в Москве в концертной студии на Малой Никитской.
Итак, мы продолжаем. Я еще и в который раз, как я делаю в любой стране, обращаюсь ко всем еще не рожавшим или те, у кого есть дочери, которые будут рожать. Пожалуйста, как только вы почувствуете первое движение плода внутри себя, немедленно начинайте слушать музыку Вольфганга Амадея Моцарта. И слушать до последнего дня пребывания ребенка внутри. Ребенок в барокамере, он готовится к выходу из космического пространства на эту планету, где ему предстоит дышать этим жутким кислородом, где ему предстоит жить в этом мире, в котором за него все решено. Ему нелегко. А когда ребенок выходит наружу, это шок, это стресс. Там так чудесно внутри. Поза космонавта, еда, все поступает, воздух, все, ничего не надо делать. Ребенок в позе космонавта, там 9 месяцев переподготовки к тому, чтобы войти в этот страшный, тяжелый мир. А теперь представьте себе, ребенок там сидит и слушает музыку. Вот одна из мелодий, которая, по моим наблюдениям, я проводил немало экспериментов в разных странах, в том числе и в Швеции, этих детей мы называем моцартовскими детьми, вот одна из мелодий, которую выбирают дети изнутри. Это будет мелодия их рождения. Когда начнется момент выхода, нажимают на кнопку. Послушайте вот эту мелодию. 90% детей изнутри выбирают ее. Вы представляете себе, какая роскошь. Сидит там маленький астронавт, готовый к выходу на планету Земля, и слышит звуки планеты Земля, звуки своего родного Моцарта, то есть того, кто так же гениален, как этот ребенок, с золотыми сечениями. И вот, наконец, наступает момент выхода. Ребенок выходит, и выходит, оказывается, совсем не тот мир, где Моцарт, а в тот мир, где монстры вокруг, где и холодно, и жарко одновременно, и свет в глаза. Так было там замечательно темно, мило у мамы. И ребенок начинает кричать и делать правильно, потому что нужно глотнуть воздух, потом вдыхает этот воздух. Но продолжает кричать. Слишком высок стресс, велик стресс. И вот представьте себе, ребенок рождается, кричит, и в этот момент нажимаем на одну кнопку. Я не могу вам передать, что происходит с ребенком. Он, почти как бы улыбается. Говорят, что еще не умеет улыбаться. Во всяком случае, ясно, что чего это я закричал, чего это я перепугался. Это ведь тот же самый мир. И Моцарт протягивает малышу руку. Привет, малыш, иди сюда, это моя планета. Я не шучу, друзья, мы наблюдали уже это, и даже через камеры. В Швеции создан такой фильм режиссером Петером Мейером, который называется «Казинник, запятая, Бог и дьявол». Только обязательно запятую скажите, потому что иначе будет какая-то ересь. Да? «Казинник, запятая, Бог и дьявол». То есть божественное и дьявольское, которые все время работают друг в друге. Этот фильм, в общем, очень полюбился шведам. Он получил даже премию как лучший скандинавский фильм перехода в третье тысячелетие. Но вот там есть этот момент рождения детей при этой моцартовской музыке. Почему именно Моцарт и даже не Бах так возносимы всеми нами? Бах – это следующая стадия. Когда мы приходим в этот мир, начинаем понимать звездное небо. Помните, Кант сказал, да? Есть только две истины. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Как это серьезно? Цивилизация будет катиться до этого понимания еще несколько десятков тысяч лет. Насколько это серьезное утверждение? Только две истины. Звездное небо и нравственный закон. Это то, что до него 300 лет назад великий философ Николай Кузанский, епископ Римской католической церкви, Николай Браун его называли, в своей книге «Об ученом незнании» напишет: «Абсолютный минимум и абсолютный максимум равны». А, это в какие-то годы епископ Римской католической церкви, как его не сожгли? Он говорит, абсолютный минимум нельзя уменьшить, тогда он ведь не минимум. Увеличить тогда он не минимум нельзя. Абсолютный максимум нельзя увеличить, если он абсолютный максимум нельзя уменьшить. Это две равновеликие величины, вы слышите? Это значит, что маленькая хоральная прелюдия Баха равна страстям по Матфею четырехчасовым. А эти страсти по Матфею равны всем операм, написанным на планете Земля. А эти оперы равны всем скульптурам и всему духовному дыханию человечества. Вот почему я в самом начале сказал о том, что Млечный Путь, скорее всего, это капелька молока из груди кормящей женщины. Они равны. Это капелька молока и Млечный Путь, включающий мириады галактик, систем, вспышек сверхновых. Ведь рождение ребенка, по сути, это не что иное, как та самая вспышка сверхновой. Вот отсюда идет гигантское количество энергии. И Моцарт, он кратен всему этому. То есть баховский посыл сверху и моцартовский прием снизу, как ложе. И вот Моцарт. Мы сыграем одну шутку из Моцарта, из его оперы «Дон Жуан» в переложении для скрипки и фортепиано. Значит, фортепиано будет крестьянами, теми самыми в «Дон Жуане», которые танцуют минуэт, поскольку свадьба Церлины и Мазетта, крестьянки Церлины и крестьянина Мазетта. Как всем известно, минуэт, он трехдольный. Алексей, сыграй, как он звучит, сам минуэт. А в это время Дон Жуану приглянулась, как вы помните, невеста Церлина. То, что она как раз вот празднует свою свадьбу с Мазетто, это его очень мало волнует, поскольку он влюблен. А для романтического сердца Дон Жуана самое главное его собственное состояние. Он умыкает Церлину в сторону и признается ей в любви. О, Церлина! О, Церлина! Ну-ка посчитаем. О, Церлина! О, Церлина! Раз, два. Но ведь все остальные танцуют минуэт. Вот одна грандиозная моцартовская шутка. Итак, Алексей Ботвинов, сначала вместе со мной, я ему помогу, играем минуэт. А затем, в тот момент, когда Дон Жуан умыкает Церлину, необходимо будет включить двухчетвертной размер. И вот там продолжается три четверти, здесь две. Поверьте, есть эффекты, моменты буквально музыки Альфреда Гарча Шнитке. На мгновение вам покажется, что это очередная шнитковская шутка. Моцарт а-ля Бах. Слушайте. Тот факт, что Моцарт обладает недюжинным и невероятным чувством юмора, он даже на примере этой минутной шутки уже достаточен как доказательство. Почему же все-таки Моцарт, а не Бах? Или не Шуман? Или не Брамс рядом с новорожденным при рождении? А вот почему. Моцарт и в его образе нам дана идея детства как совершенство, идея того новорожденного, который рожден как сгусток космической энергии, который не запачкан, не запятнан ни масс-медийными системами, ни школой, которая заставляла много поколений маршировать, идя на урок музыки, А Эйнштейн когда-то сказал, помните, что если человек марширует и получает при этом удовольствие, то у меня ощущение, что все мыслительные центры у него находятся в спинном, а не в головном мозге. И Эйнштейн таких людей называл захребетками. Он говорил, что человек не должен по своей природе получать удовольствие, когда все вместе маршируют. Он должен внутренне протестовать, даже если он вынужден. Так вот, здесь очень важный момент. Моцарт, когда он дает нам образ, субъективный, сгущенный образ ребенка, которого мы рождаем, то мы, по сути, должны рождать гения. Иначе вся вселенная неразумна, иначе она слепа, иначе Бог играет в кости. А Бог не играет в кости, сказал Эйнштейн, и он был прав. У него несколько замечательных формул, не только Е равняется МЦ квадрат. Это уникальный человек. Он не случайно трудно и долго не говорил, потом трудно писал. Он готовился к этому гигантскому выходу в пост-эйнштейновское пространство. Так вот, Моцарт потому, что когда мы слушаем музыку Моцарта, то мы слушаем себя, а не музыку. Мы слушаем себя, какими мы были бы, если бы вчера не прочли газету. Какими мы были бы, если бы все-таки не поверили вот всем этим утверждениям. Вот то, что мы есть, как великая энергия. Пример. Я глубоко убежден, что практически нормально рожденный ребенок в нормальной семье до 3 лет демонстрирует абсолютную и беспредельную гениальность. И нам, взрослым, по сути, просто очень трудно по-настоящему научиться общаться с этим чудом Вселенной, потому что мы уже отягощены массой преступлений, больших и маленьких в этом мире, против себя, против близких, против системы. Где-то мы слукавили, где-то смолчали, где-то перестарались. А вот это чудо небесное, оно нам подарено, и мы не знаем, как с ним обращаться. А вот вспомните ситуацию, вот какую. Мы через несколько минут вам сыграем крохотную пьесу Моцарта из его балета «Безделушки». Он написал, Моцарт, это не в Австрии, а во Франции, в Париже. По-французски «Пустяк», «Безделушка», «Богатель». И пьеса «Богатель» – это пьеса из балета «Богатель». Так вот, друзья мои, в этой полутораминутной пьесе Моцарт написал 13 разных мелодий и мотивов подряд. Вообще, если бы он был поразумней, Моцарт, у более разумного композитора, когда в голове 13 мелодий, этот разумный композитор, исходя из законов рыночной экономики, пишет 13 музыкальных произведений и получает 13 гонораров. А глупый Моцарт, который не умеет рассуждать, размышлять и подсчитывать, он и с деньгами также обращался, знаете, да? Он был беден не потому, что не было денег, а потому, что деньги не задерживались больше 3-4 дней. Никогда. Потому что когда Эйнштейн, исследователь Моцарта, Альфред Эйнштейн, написал моцартовские, в общем-то, доходы, описал, то любой современный музыкант может ему только позавидовать, за исключением 3-4 музыкантов современности. Просто позавидовать. А вот что он делал с деньгами, это уже другой разговор. Так вот, слушайте, вы приходите в дом, где есть 3-летнее чудо, маленький ребенок, вы не знакомы с ребенком. Есть 2 варианта познакомиться. Первый – это броситься к ребенку, схватить его в объятия, прижать. Ужасный вариант. Представляете себе, такое чудовище, холодное, чужое, с улицы пришло в теплый дом, и маленького, пахнущего молочком, ребенка собирается задушить. Ребенок выскользнет и вряд ли когда-нибудь в течение вашего визита подойдет к вам еще раз. Лучше не экспериментировать. Есть 2-й вариант. Вы заходите в дом и даже не смотрите. Нет, смотрите 1 раз. И говорите только 1 слово, улыбнувшись ему. Привет. Больше не смотрите. Не общайтесь. Не пытайтесь, Боже упаси, коснуться этого хрупкого молочного чуда. Не надо, у вас грубые руки. Вы чужой. И вот тогда-то ребенок показывает всю свою гениальность. Он стоит недалеко от вас. А вы сидите и разговариваете с его мамой и папой. А маленькое чудо стоит недалеко и наблюдает. Кто это? И вдруг происходит, с точки зрения взрослого, что-то невероятное. Вы его не целовали, не ласкали, не хвалили. Вдруг ребенок убегает в свою комнату и выносит оттуда по очереди все свои игрушки. Что это значит? А это значит, что это маленькое чудо вас почувствовало, почувствовало вашу энергию, которая выражалась не в объятиях, не в поцелуях, не в чмоканье, а просто в вашей энергии, просто в том, что вы есть. И теперь ребенок хочет отдать вам все, что у него есть, а у него есть игрушки. Вот вы и получите все игрушки, можете со всеми с ними играть, можете даже унести их домой. Может быть, если вы унесете домой, на следующий день, проснувшись, ребенок подумает, что, может быть, не надо было бы все. Но в этот момент он отдает вам все. Вот здесь генезис одной из слагаемых творчества Моцарта. Невероятная щедрость. Моцарт находится в таком состоянии, при котором он не может экономить, рассчитывать и перерасходовать энергию. Он просто выплескивает огромное энергетическо-мелодическое богатство в одно мгновение. Он выносит все свои игрушки. Ребенок, правильно воспитанный и сформированный с детства, он это моментально ощущает на подсознательном уровне. Поэтому моцартовские, как я их называю, дети, это уже совершенно особые дети. И вот мы вам сейчас сыграем эту миниатюру, и в ней... Как в черной дыре плотность вещества, я всегда боюсь, а вдруг вы не успеете услышать, сколько мелодий и мотивов прозвучит за 1,5 минуты. Это, повторяю, плотность черной дыры, это сингулярность, это невиданное соотношение частиц. Слушайте, это ведь и называется-то как? Типичный Моцарт. Богатель, пустяк, чепуха. Вот она. Чепуха. Итак, мы говорили о чувстве юмора у Моцарта, оно безгранично. Мы говорили о моцартовском умении подарить, не придерживая все свои игрушки. Нет аналогии ни до Моцарта, ни после Моцарта. Никто не сумеет, если попробует, будет неестественно, вторично. Это больше невозможно повторить никаким образом. Вообще все, кто любит подражать различным поэтам, да, когда пытаешься подражать Пушкину, получается всегда Лермонтов. А когда пытаешься подражать Моцарту, получается Россини. Россини, да, да. Попробуйте, те, у кого есть музыкальные знания, да, попытайтесь сыграть а-ля Моцарт. У вас получится где-нибудь увертюра из «Сороки и воровки». Вот интересная деталь. Так вот, друзья, третье и главное слагаемое моцартовской музыки – это такой же, в кавычках, потрясающий подарок гению Моцарта, как в свое время получали различные гении. У меня есть такая теория, что гений, когда он рождается, его, ну, это всем известно, он его целует, это всем известная теория, не моя, то есть его поцеловал Бог, а потом, если гений живет и не реализуется, то Бог должен его ударить. Теория поцелуя удара, потому что если не ударит, то ничего не получится. Будет ходить такой милый, всем улыбаться, поцелованный, замечательный, гармоничный, но внутри себя гармоничный. А вот для того, чтобы вся эта гармония полилась, как из рога изобилия, чтобы она как космическая энергия. Для этого нужно что-то такое понять. Когда говорят, бедный Бетховен, глухой, я говорю, Господи, какое счастье. Послушайте музыку до глухоты, послушайте музыку полуглухого Бетховена и послушайте музыку Бетховена глухого. Первое доказательство, что музыка это не уши и не слуховой аппарат, а что это космическая волновая энергия. Чем меньше слышал, тем больше космичности в музыке. А в конце он перещеголял всех композиторов на планете Земля. Если начать слушать Бетховена от раннего до позднего, то даже трудно поверить, что это один и тот же не только композитор, но одна и та же эпоха, один и тот же человек, национальность, время, исторический промежуток, каких-нибудь несколько десятков лет. Так вот, Моцарт получил, я убежден в этом, самый страшный подарок от Господа. Сначала, конечно же, поцелуй, причем Бог поцеловал его как так широко и так активно, как только мог, а потом ударил. И вот чем. С самого детства Моцарт знал о том, что он смертен. Причем не просто смертен, а очень рано смертен. Он понимал, у него организм, как бы сегодня мы назвали, как бы пониженная сопротивляемость, всякая простуда, болезнь могла привести к смерти. Всегда, всегда. И Моцарт знал об этой смерти, и, в общем-то, в глубине души очень не хотел этой смерти, даже, наверное, боялся. Вот здесь я осторожен, потому что для этого нужно говорить с Моцартом. Во всяком случае, в одном из писем отца он пишет, «Папа, я не так боюсь смерти, как раньше, вы знаете, потому что есть гармония. И гармония, она ведь против смерти. Если есть гармония, совершенство, не может быть смерти». И это вот моцартовский смысл. При помощи музыки, гармонии, побеждать смерть. У Моцарта практически, буду осторожен, практически, почти, вот так еще, нет музыки, в которой бы в тех или иных формах не появлялся образ смерти. Иногда это несколько звуков, несколько тактов, иногда один-два звука. Иногда это просто многоголосное полифоническое мышление. Иногда хроматические ноты, которые Моцарт в другом случае ненавидел бы, потому что хроматическая гамма, она мертвая, нет тяготений. Как только у Моцарта появляется хроматика, то есть до диез, ре, ре диез, ми, фа, фа диез, соль диез, ля, си, бемоль, там, по законам гармонии, да, си, бекар, до. Вот там уже все. Для Моцарта это страшно. Он, который так ощущает гармонию, взаимоотношения тяготений, он, когда начинает писать хроматическую гамму, это значит, что очень страшное время для него. Вы знаете, мы сейчас сыграем вам как модель кусочек моцартовской музыки или один маленький минуэт, и в этом минуэте три раза стучит смерть, и три раза Моцарт побеждает эту смерть. Вот для меня этот маленький минуэт, в котором очень четкая модель. Те, кто слушают по радио, этого не увидят, а те, кто сейчас сидят в зале, могут даже увидеть это по моей руке. В тот момент, когда Алексей ударит мотив смерти, сыграй, пожалуйста, вот этот мотив смерти пам-па-пам сам. То мои руки или моя левая рука вдруг забудет все, чему учили меня мои педагоги, в консерватории, и в музыкальной школе, и в музыкальном училище, что нужно держать руку свободно для вибрации, что она как цветок раскрыта. Мои пальцы вдруг судорожно сожмутся, и я в этом не виноват. Так оно существует. Когда у Моцарта ударяет смерть, то музыкант испытывается на прочность. Так написана музыка, что вот начнут слипаться пальцы. И вот наступит момент, в который я должен или перестать играть, или найти секунду, которую мне Моцарт дает, для того, чтобы освободить руку. Вы сейчас это кто-то увидит, кто в зале, остальные услышат, потому что такой явный, внутри минуэта, безобиднейшего минуэта, удар смерти, это может так только Моцарт. Вот слушайте, мы сейчас будем играть. И когда я играю этот минуэт, я всегда вспоминаю стихи Пастернака. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. Ну, знал бы маленький ребенок, помните, у Гумилева тоже, это в прусской поэзии очень сильно. Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Вот это и есть темный ужас начинателя игры. И так мы играем. Веселый моцартовский минуэт. Сейчас нам придется сражаться со смертью. Мы сидим в мирной стране, в мирной столице, в мирное время, в мирном зале. И неожиданно Моцарт заставит нас трижды содрогнуться, а нас с Алексеем заставит срочно найти выход. Итак, минуэт ре мажор.
Продолжение концерта «Встречи с Михаилом Казинником и Алексеем Ботвиновым» слушайте в следующую среду в 19:00 на волнах радио «Орфей». Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.